Мы сейчас прошли через остановку в еврейском календаре, которая называется Пурим. И мы говорили не раз, много раз, что Пурим — это событие Пурим, когда раскрылось Царство Всевышнего. В чем? В Мегилат Эстер нет, ни разу не упоминается напрямым текстом имя Творца. Но слово «Амелех» без «Амелех Ашвероша» это намекает на Всевышнего. По большому счету, Мегилат Эстер — это было великое раскрытие того Царства Всевышнего в период сокрытия. Есть период раскрытия Царства Всевышнего, когда он находится в сокрытии. То есть мы говорим в многих местах «Ашем Мелех», «Всевышний Царь», «Царь царствует», «Ашем Малах», «Всевышний Царство», «Ашем Немлох Лолам Вед», «Всевышний будет царствовать». Вот есть особое смысл в том, что Всевышний царствует сегодня. Что значит царствует сегодня? Когда вроде бы весь мир скрывает царство Всевышнего. Наши мудрецы, это нет такого стиха в Торе, это составили отрывков, трех отрывков. Этот стих составили наши мудрецы. Нам показали, что Всевышний царствует даже тогда, когда нам кажется, что мы этого не видим и не слышим. Как-то слышал об этом слова Рав Пинкуса, он говорит, что сейчас, слава Богу, заново вышло издание книги «Дат Внот» по-русски. Перевел мой друг Лейб Саврасов. В общем, Пикус сказал бы эта книга такую вещь. Это то, что Всевышним царствует сегодня, это основная книга «Дат Внот». Очень советую ее всячески приобрести, прочесть с комментариями Рав Линдера. Это великая книга. Она гораздо более великая, чем можно себе представить. Прочитаю первые 5 или 10 раз. И понимаете, есть вещь поразительная. По правилам Аллахи, когда есть два адара, подобало бы сделать Пурим в первый адар, так как не откладывают заповеди. Но празднование Пурим отложено на второй адар, а не на первый. Почему? Чтобы были вместе, одно за другим, было бы избавление Пурима, а потом избавление Пейсаха. Хотя, в принципе, это не хронологический период, но в нашей жизни у нас раньше распределение Пурима, а потом забвение Пейсах. И когда мы говорим о Царстве Всевышнего, то раскрывается открыто и скрыто, тут тоже есть параллель замечательная, что если период изгнания раскрывается Царство Всевышнего в сокрытии, потому что мы ожидаем окончательного избавления, что Царство Всевышнего, оно раскроется великими чудесами, которые будут при приходе Машиаха, еще больше, чем когда были при выходе из Египта. Об этом раскрытии Царства Всевышнего — это то, чего мы ожидаем, то, что мы ждем. Но это раскрытие, оно во многом зависит от того, как мы видим, постигаем Царство Всевышнего во время сокрытия. Я вам хочу тут коснуться нескольких очень актуальных вещей. Первое. События сегодня, это война в Иране. Это, скажем так, это не война здесь, это война в Иране. Тут немножко падают ракеты, минимальное количество. А война там происходит. Тегеран горит. Это не... Казалось бы, мощнейшая держава просыпается, как карточный того дворец. И тут надо одну вещь понимать. Сегодня непониманием это очень опасно. Я даже это упомянул в предыдущем раунде войны с Ираном летом. Господин Нетаньяу, говорит, что самая большая фракция, фракция это называется Сия. В Кнессете это Сиат Дешма, это Сиат Дешма, это помощь Всевышнего. Он хорошо понимал, что могло произойти, какая была опасность, и как Всевышний помогал и помогает. То есть есть два аспекта помощи. Один – спасение нас, Эрец Исраэль, а второе – это защита еврейских воинов, которые воюют там. Слава Богу, ни один не был ни погиб, ни ранен, не был ранен в Иране. Ни тогда, ни сейчас. И там еще дальше было не хуже. И тут надо понимать, что это неестественно. Это неестественно. Это не... Это, понимаете, тут... Это вещь принципиально важная. Не польститься на мысли, какие мы сильные, какая у нас армия, какое у нас ВВС. И, то есть все эти вот... соблазны, гордыни, самолюбия, что мои силы нам все это сделали. Если не мои, так лично, то хотя бы нашей армии. Это чрезвычайно опасная вещь. И давайте вещи эти поймем. Дважды в Эрец-Исраэль был развенчан этот культ, я иначе это не назову, культ собственных сил. Первый раз это было очень тяжело. Это была война Йом-Кипура, 52 с половиной года тому назад. Я помню очень хорошо газеты до Йом-Кипура, когда, так сказать, правительство госпожи Голдемейр бахвалилось, все спокойно, и Синай в наших руках, и так называемая неразрушимая линия Барлева. Это система укреплений, которая построена на Суэцком канале, которая, как подтверждение тех, кто построил, она была непроходимая. Не... И это забахвальство, но кончилось тем, что линия Барлева, прошли ее за несколько часов. Нашли русский способ. Конечно, тут Советский Союз очень помог, но не важно кто. Это был тяжелейший удар по самоуверенности израильского руководства. Я вам скажу, что эта борьба была чрезвычайно непростая. В каком смысле непростая? То есть израильское правительство уже думало о крахе, и Голда Мейер, и Моше Даян уже думали о самоубийстве. То есть, ну, скажем так, буквально прошли чудеса вместе с самоотверженностью еврейских солдат. Просто пример чуда. Сирийцы разгромили израильскую оборону на голландских высотах за пару дней. Есть спуститься, есть такая прямая дорога через долину Израиль, без гор, без ничего. Там прямая дорога в Тель-Авив, без естественных преград, скажем так. Дорога была открыта. Не было. Они просто, Всевышний их охватил, дал им страх, что точно евреи там нас ждут как с какой-то засадой и побоялись пойти дальше. То же самое. Там были большие чудеса и на Синае. Но мне сейчас и реально это очень тяжелая война с большим количеством жертв, Погибло за 3 недели где-то почти 3000 человек, солдат в основном. Но это было трагедией. Но люди как-то мало понимали, что были столь святоги больших чудес. Поэтому крах самоуверенности. Давайте глянем, начнем далеко ходить. События Симхат Тора 2,5 года тому назад. Это была самоуверенность, которая хватила разведку, армию, все что угодно. И если хотя бы в Кипура мы имели дело с очень хорошо оснащенными армиями Сирии и Египта, которых Советский Союз напичкал всевозможным оружием, самым современным и так далее, то тут с кем имели дело. Да, они были хорошо обученными террористами, но это была банда террористов, большая, хорошо вооруженная, это называется командос. И сумели потрястись, если так все, чтобы все прозевали. Вещи, которые были ясны всем, кто там понимал, что там делал, что точно, что они собираются нас как-то поразить таким образом, все об этом забыли, все это оттолкнулись. То, что уже видели, все наблюдатели, там были солдатки, которые наблюдали, что происходит со стороны террористов. Все их сообщения никто внимания не обращал. И так далее. Что такое? Всевышний нам показал страшную вещь. Если вы полагаетесь на свои силы, как бы Всевышний говорит, вы думаете, что вы без меня можете обойтись? Посмотрим, как вы можете без меня обойтись. Я вам скажу, я сейчас не касаюсь того, что было. Меня волнует ситуация, которая сейчас. Безусловно, что мы наполнены радостью о том, как еврейские солдаты побеждают и поражают наших злейших врагов в последнее время. Эта радость, она... Я не считаю ее некошерной, скажем так, эту радость. Не в этом дело. Надо просто понимать ее источник. Надо понимать эту божественную силу, который Всевышний ведет эту войну. Нельзя забывать то, что еврей должен говорить каждый день, 13 основ веры. Первый из них, там говорится так, я верую истинной верой, что Всевышний создал и правил всем миром, и все деяния он делал, делает и будет делать. Откройте в каждом сидуре, не надо сказать. Но надо на себе это постоянно напоминать. И понимать, что то, что мы видим, это скрытые чудеса, которые не очень скрыты, скажем так. Не очень скрыты. Поймите, Иран – это огромная страна, богатая страна. Там 100 миллионов населения. Они, мягко говоря, не дураки. Думаю, что у них они много натворили нам бед за последние 50 лет. Будучи не дураками и так далее. Помню, я сказал одному из своих учеников где-то о опасности войны с Ираном. Он как же удивился, как мы будем воевать с Ираном? Это слон и моськ. Так вот, в этой ситуации самая страшная вещь, это когда победа, которая реально это рука Всевышнего явная, как летом, так и сейчас, когда приписывается себе. И у нас есть особая задача в себе эти чувства перебороть, поставить как русские точки над «и», что Всевышний правил, то, что нам закрывает Мегилат Эстер, что Всевышний правит миром и во время скрытия, и то же самое происходит и в войнах, Всевышний правит миром, надо стоит сделать чего? Укрепиться в Торе, поддержке Торы, в изучении, в воспитании детей. Это наша сила. В силу этого в свое время, 35 лет назад, говорили наши учителя Авраам Штейман, Рабон Соловейчик, самое безопасное место в мире – это Эрец Исраэль. Когда мы здесь, в Эрец Исраэль, дрожали. Я знаю, что я тогда был здесь. Мы дрожали из страха перед химической войной с Ираком. Надо понимать, откуда берется эта сила. Сила берется от Всевышнего, а Всевышний нам помогает в силу изучения Торы, поддержки Торы, истинной веры нашего народа в Израиле во всем мире. И тут давайте просто вернемся к нашей теме. Мы сейчас приближаемся к Пейсаху. В Пейсах есть известная вещь, и мы надеемся, с Божьей помощью удостоится и в этом году принести пасхальную жертву. Есть только одна проблема. Непонятен ее смысл для нас, как будто бы непонятен. То есть пасхальная жертва, которая была принесена в Египте, наш народ в Шаббат Агадол, великий-великий Шаббат, взял пасхальную жертву. Что не взял пасхальную жертву? Это было священное у египтян животное. Овечки, овцы до года, это не ягнята, это уже овца в 8-9 месяцев, это уже овца, это не ягненок по-русски. И привязали его к кровати. Что-то привязали в кровати. Они показали египтянам ничтожность их башков. Потом как бы 14-го Нисана, этот божок, в кавычках божок, эти овцы были освящены, как на пасхальной жертвы, были зарезаны, народ их ел. И есть у нас большое правило. Правило такое, что те заповеди, которые мы получили в силу чудес во времена источников наших праздников, они связаны с тем, что было тогда. Вот вроде бы вот Израиля никогда не слышал, что он поклонялся египетскому вожку овсе. Вот тогда какой тогда смысл есть в пасхальной жертве после выхода из Египта? Первый город имел смысл. Евреи тогда были связаны и с землепоклонством. Это было очень необходимо для исправления нас самих при выходе из Египта. А что дальше? Я вам скажу, египетское поклонство, оно связано принципиально, глубоко связано, где же называется вера в собственные силы. Кохи восим яди, моя сила, мои руки сделали мне это богатство, мне эти победы. Это то, что говорил фараон, «Ли юри вани яситини». Я объясню, что он сказал. Мне мой Нил, Нил – это источник благословения Египта. Я сам себя сделал. А не яситини, сам себя сделал. Я вам скажу откровенно, надо понимать, фараон не был дураком. Что он считал, что сам себя сделал. Как он сам себя сделал, мне это имел в виду. Это приводится в наших комментаторах, они говорят, что не говорят ничего нового. Есть мощь Египта. Это он утверждал, что он это сделал. Это мощь Египта, это сила фараона, это он думал, что сам сам это сделал. Это была часть идолопоклонства Египта, вера в собственные силы. И эта часть, она требует исправления во все поколения, каждого из нас. Нам надо перед Пейсахом, на самом деле у нас нет пасхальной жертвы, нам надо зарезать этого идола в себе постоянно. Я сейчас не говорю о людях нерелигиозных, это с ними, это не та плоскость, которая не может с ними разговаривать. Я говорю про себя. А у жителей Израиля есть тяга. Тяга, есть такое дурное начало. Ощущать собственные силы – это то, что требует очень-очень принципиального исправления. Вообще постоянно. Есть, видите, говорится, что такая-то победа, надо сказать, сказать Всевышнему спасибо за все, что ты для нас делаешь. Мы, тем более, когда мы говорим Шманайсы, говорим Всевышнему Модим, Анахну и так далее, Альнисим, Шабахолим и Ману, за чудеса, которые с нами ежедневно, мы ежедневно живем в системе чудес, явных чудес, а просто об этом не забывать. Говорю еще одну вещь. Мы читаем в Шаббат Хол ха-Моэд. Сейчас я возьму секундочку. По-моему, Шаббат Хол ха-Моэд. Если я ошибаюсь, ну, читать в Песах точно. Шаббат Хол ха-Моэд, по-моему, мы читаем автору Ехескеля, где автор, который Ехескель прочувствовал и реально совершил «Оживление мертвых». Это 37 глава Ехескеля. Откройте, посмотрите. Там есть такой этап. Сначала Всевышний сказал ему пророчество о костях, чтобы они ожили. Вот видит чудо, как разбросаны чрезвычайно сухие кости, они собираются вместе, на них вырастает мясо, плоть, они мертвы. Говорит, Всевышний говорит ему прочество о духе. А тогда Ехескель прочество о духе, к ней вернулся и дух. Мы сейчас то, что мы видим в Эрцисройр, видим, как собрались кости, у них выросла плоть, появились, так сказать, силы, но истинного духа у них нет. Истинный дух нашего народа — это присутствие Шхины, основано на вере, доверие к Творцу. То, что пишет Вильнинский Гаон о разрушении храма, что это была смерть еврейского народа. Из этого состояния Всевышний, наш народ еще не ожил. Из этого состояния. Истинное состояние еврея, каким должно быть, это присутствие Шхины. Это основная тема книги Шмот, которую мы кончаем на этой неделе. Мы читаем сейчас последние главы с книги Шмот, Пикудей, Ягель и Пикудей, которая кончается, когда Шхина снисходит в переносной храм первого Нисана. И нам надо помолить Всевышнего, делать чуву, чтобы действительно к народу Израиля вернулся его истинный цельный дух. Истинный цельный дух, он есть в нашем народе сейчас. Он находится, этот дух жизни, который может дать жизнь всему нашему народу, он находится в местах, где изучают Тору, в местах, где люди живут с верой, в местах, где люди не забывают об этом ни на секунду. И наша молитва должна быть в первую очередь о том, чтобы наши братья, к ним вернулся истинный еврейский дух. Что действительно, знаете, я уже об этом говорил, то, что происходит сегодня с победами еврейской армии, это для нас некоторое напоминание, что великий царь Машиах, он будет воевать с нашими ненавистниками, и заставит весь мир поклоняться Всевышнему. Это было очень странно, понимаете, вообще представить себе нашим ненавистникам, нашим поработителям в России, в других странах изгнания, как эти жалкие, никчемные евреи могут с кем-то воевать. Сейчас это выглядит немножко иначе. Надо понимать, что нам необходим этот дух. Дух силы Шхины, дух божественной силы, который мы должны удостоиться его получить, это дух, который был с Давидом, с Йонатаном, другими великими воинами еврейского народа.